Пушкина полагает, что масштабные проверки и задержания людей приведут лишь к очередному всплеску ксенофобии в российской столице.
У нас, конечно, никаких цифр нет, потому что мы общественная организация, в основном ориентируемся на обращения к нам. Было у нас несколько обращений о том, что исчезали люди. Вот в эти дни, когда вот это вот все происходит, просто родственники не знают, куда пропал человек. Но, к сожалению, установить это оказывается чрезвычайно трудным, и все труднее и труднее в Москве это сделать. Вот вчера сидели у нас сотрудники на обзвоне соседних отделений милиции, и найти вот человека 3 всего это было, я не могу сказать, что это такое массовое явление, и выяснить, ну, где люди находятся, не могли. Что касается этих авральных действий, то я против всяких авральных действий, как против авральных действий по проверке неожиданной прокуратуры всех общественных организаций, и точно так же и, конечно, в этих случаях. Должна идти спокойная, нормальная работа. И, конечно, это безобразие, то, что произошло на рынке, и то, как человек был избит, это страшно, и действительно, это его работа, которая связана с этим риском, но она действительно связана с этим риском. Такие вещи бывают. Наказываться должны люди целенаправленно, те конкретно люди, которые это совершили. Они устраивают такую вот устрашающую акцию, просто как одна банда, которая идет на другую.
А к чему могут привести вот масштабные зачистки, которые сейчас происходят на московских рынках?
Долговременные последствия уже есть, потому что это ведь происходит не первый раз. У нас все происходит компаниями. У нас в 2006 году была компания антигрузинская из-за конфликта, не очень сильного, между Россией и Грузией. Когда вообще люди с российскими паспортами останавливали на улице, рвали эти паспорта, были погибшие люди. И ничего хорошему это не может привести, кроме как к тому, что в обществе растет ксенофобия. Она все растет и продолжает расти. И при этом все прекрасно знают, что все покупается, что человек с вполне с криминальным прошлым может получить и вид на жительство, и все что угодно, если это будет хорошо оплачено, и российский паспорт, состояние раздражения, общество в целом приходит в состояние раздражения, и ненавидят друг друга, потому что не могут защититься не вот от конкретных представителей или групп этнических, а не могут защититься от криминала. Это вот все переносится, акцент переносится на межэтнические взаимоотношения.
Светлана Ганушкина предполагает, что главной целью полицейских рейдов стала месть правоохранителей за своего избитого коллегу. Однако руководитель независимого профсоюза работников полиции Михаил Пашкин считает, что все гораздо проще. Полицейским дан приказ во что бы то ни стало продемонстрировать свою силу.
Это не месть, это просто показ вот этим людям необразованным, кто в доме хозяин. Это вот можно так коротко сформулировать. То есть они должны знать, что здесь действуют не законы гор, а законы Российской Федерации. Если они их будут нарушать, значит, к ним будут применены все меры репрессивного аппарата, вся сила. Даже вот вчера, когда ОМОН на том же Матвеевском рынке проводил рейд, на сотрудников с ножом бросился дагестанец. Это как? Ничему их не учат, ну, вот эти все судебные процессы, Свиридов и так далее. То есть эти люди, получается так, у нас в Москве, как на территории вражеского государства, они ведут полицейскими, с представителями власти, как какие-то бандиты, как наемники. Я даже не представляю, как такое вообще может быть в стране.
А почему для того, чтобы показать, кто в доме хозяин, должен случиться какой-то страшный инцидент с попыткой задержания подозреваемого? А почему не жить по закону постоянно?
Я объясню, потому что эти люди купили, я не боюсь этого слова, купили руководителей соответствующих территориальных подразделений правоохранительных органов. Они им платят дань, торгуя на рынке, открывая развалы с арбузами. И когда к ним приходят сотрудники, они говорят, слушай, ну, они, конечно, этого не говорят, но про себя имеют в виду. Мы же заплатили твоему начальнику. Ты что сюда пришел вообще-то делать? Вот в чем смысл. То есть это в первую очередь все это произошло из-за коррупции в правоохранительных органах. Вот в Иваново на сотрудника ДПС напали 8 кавказцев. Судят только 2. Возбудили уголовное дело. Хотя куча очевидцев, что его били битой там 8 человек. Люди же это видят. Значит, это опять коррупция. Где? В правоохранительных органах, следственном комитете и в полиции.
Раненый 27 июля на Матвеевском рынке полицейский Антон Кудряшов находится в госпитале Бурденко. По данным пресс-службы МВД, его состояние удовлетворительное, но Кудряшову еще предстоит операция. Начальство обещает представить его к награде. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня прокуратура по Пермскому краю завела уголовное дело в отношении сотрудника местного регионального правозащитного центра Романа Юшкова, который опубликовал в одной из местных газет статью о ситуации в городе Пугачёв Саратовской области. Статья эта кажется следователям экстремистской. В Пугачеве недавно, напомню, прошли массовые выступления граждан с требованием выселить из города выходцев с Кавказа. Волнения в Пугачеве начались после того, как в драке с чеченцем погиб местный житель. Следователи считают, что конфликт произошел на бытовой почве. Сегодня представитель Генеральной прокуратуры, изучавший ситуацию в городе, заявил, что почвой для волнений в Пугачеве стали исключительно социальные и экономические проблемы. На тему работала корреспондент Радио Свобода Светлана Павлова.
Как заявил первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман, конфликт в Пугачеве назревал уже давно. По его словам, благодатной почвой для продолжавшихся около недели волнений стали, цитирую, «социальные, экономические и бытовые проблемы горожан, невнимание к интересам молодежи и подростков, неисполнение обязанностей должностными лицами местной власти и правоохранительных органов, несправедливость и коррупция». Буксман также отметил, что Пугачевская межрайонная прокуратура и прокуратура Саратовской области не увидели вовремя проблему и не вмешались в происходящее. О ситуации в Пугачеве я побеседовала с корреспондентом информационного агентства «Версия Саратов» Антоном Наумлюком.
Такая ситуация на самом деле ничем не отличается от ситуации во многих других районах нашей области и других, я думаю, областей. До десятка таких точек, например, только в Саратовской области. Потому что сложение условий, при которых в Пугачеве вот такая ситуация возникла, она не является чем-то неординарным. То, что в Пугачеве затихло, в общем-то, это результат и усталости самих людей, и все-таки работы правоохранительных структур, ну и следственных мероприятий. И сообщение о том, что людям угрожают со стороны администрации местной власти и правоохранительных органов, ну, они есть и во множественном числе. Но пока что таких документальных подтверждений поэтому нет. Люди боятся и, в общем, рассказывают об этом только на кухне. Хотя это тоже наверняка фактор, который снижает активность. Повториться, наверное, может, если опять условия будут те же самые, которые были перед конфликтом, который в Пугачеве разыгрался. Если учесть, что пусковой крючок, убийство Руслана Маржанова, это далеко не первое убийство, в таких же условиях оно происходило, то есть с теми же участниками, с тем же результатом, люди называют минимум 3 таких случая в Пугачеве, то, в общем-то, ничего не будет удивительного, если оно повторится, если не будут приняты соответствующие меры.
Ну вот сегодня Генеральная прокуратура заявила о том, что основной почвой для конфликта в Пугачеве стали социально-экономические проблемы города, то есть ни слова сказано не было о национальной напряженности. В то же время сегодня стало известно о том, что уголовное дело завели на пермского правозащитника, который написал, ну, действительно, достаточно жесткий текст о том, что там происходило. Это попытка властей замолчать национальную подоплеку. Насколько она может усугубить ситуацию?
Несмотря на то, что про национализм в сообщении первого зам руководителя генпрокуратуры не было сказано ни слова, но и не было сказано, на мой взгляд, его полного отрицания национализма. То есть была сказана и названа благоприятная почва, и я полностью согласен. Действительно, безработица полная, отсутствие там элементарных каких-то развлечений для молодежи, приличных и так далее, все это... Там полное отсутствие внимания со стороны местной администрации, действия правоохранительных органов мест. Это, конечно, благоприятная почва. Но про то, что национализма не было, все-таки в сообщении не было сказано ни слова. Если межнациональные конфликты будут замалчиваться, а примеров этому на самом деле масса. То есть любой конфликт, который происходит, вот, в том числе и на межнациональной почве, он всегда преподносится вначале как бытовая проблема, во всяком случае, во всех сводках правоохранительных структур. Журналистам нужно приложить очень много усилий для того, чтобы причину, настоящую причину, суметь доказать и представить аргументированно, несмотря на противодействие силовиков. Если это будет умалчиваться, то все будет повторяться однозначно, и люди это сами знают. Они и говорили, и заявляли и губернатору, и журналистам, которые были в Пугачеве, о том, что сейчас уедут СМИ, уедут чиновники, уедет такое количество полиции, и все начнет повторяться заново, потому что не исчезает сама причина конфликта, А причина может исчезнуть только когда ее хотя бы назовут.
В Пермском крае прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» в отношении автора, опубликованной в одной из местных газет, статьи «Истерия по-пугачевски» Романа Юшкова. Признаки экстремизма прокуратура обнаружила в публичных утверждениях автора, сопряженных с подстрекательством к выселению чеченцев, поджогом их домов и ряд других высказываний и суждений. Роман Юшков – националист левого толка. Он активный участник движения «Анархоэкологическое сопротивление» и сотрудник Пермского регионального правозащитного центра. В статье «Истерия по-пугачевски» он в частности пишет о том, что ситуация в Пугачеве изменилась бы, если бы, цитирую, толпа не надувала щеки и не грозила поджечь то самое кафе «Халяль», а реально бы его сожгла вместе с обитателями, а заодно и все чеченские дома в Пугачеве. Недавно Пермскому правозащитному центру, с которым сотрудничает Юшков, удалось выиграть в суде по делу о нарушении закона о некоммерческих организациях. Центр обвинялся в отказе зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Может ли уголовное дело в отношении Юшкова повлиять на работу центра? С этим вопросом я обратилась к его директору Сергею Исаеву.
Во-первых, относительно решения суда, отношении постановления о привлечении к административной ответственности, которое суд решил в пользу организации, прокуратура уже обжаловала это, значит, мы столкнемся с чередой новых процессов. Что касается нашего сотрудника, да, действительно, Роман Наринович работает у нас, но свою статью в газете, в краевой газете «Звезда» он разместил все-таки как частное лицо. Я полагал бы, что это его право, право свободы мысли и свободы выражения. Будет ли это отражаться на, собственно, правозащитной организации? Вы знаете, у прокуратуры, краевой прокуратуры, достаточно жесткая позиция по этому поводу. Я не знаю, претендует ли на высказывание представителей прокуратуры на какую-то позицию, тем не менее они заявляют о том, что всякая деятельность, ну, в частности, в процессе, где оспаривалось постановление прокуратуры относительно гражданской палаты, значит, там указывалось на частную деятельность Херкиева и на причастность организации, то есть на виновность организации в этой связи. То есть они считают, что действия организации, получающей иностранные средства, в любом ее проявлении, в том числе выражение каких-то мыслей, а по какому-то поводу, даже частным образом, да, являются такие деятельностью организации. Ну вот я боюсь, что это может каким-то образом на прокуратуре оцениваться как деятельность паспорта, то есть, собственно, статья Юшкова.
6 июля рядом с одним из кафе в Пугачеве произошла драка между 20-летним десантником Русланом Маржановым и 16-летним выходцем из Чечни. На следующий день около 1000 горожан вышли на улицу с требованием выселить из Пугачева выходцев с Кавказа. Они пытались захватить здание городской администрации и на некоторое время перекрыли трассу Саратов-Самара. Волнения продолжались около недели. 16-летний чеченец был задержан по обвинению в убийстве. По версии следствия, ссора между ним и десантником произошла на бытовой почве из-за девушки. Волнения в городе расследуют представители Генеральной прокуратуры. В результате акции протеста был уволен начальник городского отдела полиции. Светлана Павлова, Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Вы можете согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте www.svoboda.org. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 30 июля. Судебная и правозащитная хроника. Сегодня в Московском городском суде продолжилось рассмотрение основного болотного дела в отношении 12 человек, которых обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Участники процесса всю неделю смотрят видеозаписи событий 6 мая прошлого года на Болотной площади в Москве. В зале суда работает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. С ней беседовал мой коллега Марк Крутов.
Ну вот сначала посмотрели 5 небольших коротких отрывков, после чего адвокаты выступили со своими замечаниями. В частности, они говорили опять о том, что на видео есть кадры избиения сотрудниками ОМОН активистов на митинге. Также говорили о том, что было видно на видео, как полиция оттесняла людей в сторону реки в районе Болотной набережной, что могло представлять опасность для людей. Также несколько адвокатов говорили о том, что показанное видео не соответствует тем протоколам описания видеозаписи, которые прокуроры зачитывали несколько заседаний назад, однако судья не давала адвокатам об этом заявить. прерывала их, говорила, что это сейчас не относится к делу. Защитник Александры Духаниной, профессиональный фоторедактор, фоторепортер Дмитрий Барко обращал внимание на то, что в показанных материалах без малого 70 монтажных склеек, повторяются эпизоды, которые уже были ранее. Также непонятно время суток, постоянно меняется, то кадры дневные, то уже ближе к вечеру. И Дмитрий Барко также позднее в интервью сказал, что все эти видеозаписи непонятного происхождения, не указано, по крайней мере, в суде это не проговаривается, откуда видео появилось, почему оно было включено в это дело. Это говорит о том, по мнению Дмитрия Барко, что эти видеозаписи не могут быть исследованы в качестве доказательств. По его словам, сегодня в суде показывали кадры и из оперативной съемки, и из любительской съемки, и телевизионные репортажи.
Наталья, я читал, что сегодня суд улучшил условия содержания обвиняемых в зале, где происходит процесс, о чем неоднократно просили их адвокаты. В чем выражается это улучшение условий?
Да, действительно, 10 подсудимых, которые во время предыдущего заседания находились все вместе в одном стеклянном помещении, так называемом аквариуме, сегодня их рассадили в 2 аквариума, то есть в зале постоянно стояло 2 аквариума, но один из них был пустым. Но вот сегодня их рассадили по 5 человек, что, соответственно, обеспечивает им больше пространства в этом помещении и как-то больше воздуха, больше места. Ходят разговоры о том, что это может быть связано с тем, что сегодня в суд приехали международные наблюдатели, в частности, от Human Rights Watch, и не исключено, что такое изменение, улучшение условий содержания подсудимых связано с их появлением. И кроме этого, адвокаты так называемых узников Болотной, как стало известно, обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой на бесчеловечные условия содержания в течение длительного времени. Об этом адвокаты говорили еще с начала процесса, еще с начала июня. Говорили о том, что нарушаются права подсудимых на защиту, и у них недостаточно времени для подготовки к делу. В заседании их увозят из следственных изоляторов в 6 утра и привозят уже за полночь. На заседании также не дают горячего питания. В самих вот этих стеклянных аквариумах в первые дни особенно было очень душно. Они сидели вдесятером на 2 лавках и фактически не могли следить за процессом.
Из Московского городского суда Наталья Джанпаладова. Итоги сегодняшнего заседания в интервью «Радио Свобода» подвел адвокат Вадим Клювгант. Он представляет на болотном процессе интересы Николая Кавказского.
Чем больше видео, тем больше подтверждается, тем больше подробностей, что ничего из того, что написано в обвинении, там просто нет. При том, что очевидно попытки смягчить, сгладить самые жесткие сцены применения силы со стороны полиции, они же отсутствуют в этих видео, которые нам показывают. И даже после все это редактуры, все равно понятно и видно отчетливо. Этих действий, ничего этого просто не происходит. И асфальт целый, и никто им не кидается, и никто заборами не кидается, и никто ничего не поджигает, никто не прорывается к Кремлю и не кричит «пошли на Кремль». И даже те, кого толпа выдавила сквозь цепочку оцепления, оказавшись на этой площади, никто не бежит в сторону Кремля, а все пытаются отдышаться и спокойно себя ведут, и никто никуда не рвется. Да, это доказательство обвинения, как считает обвинение, но это совершенно очевидно доказательство защиты. И нужно будет много лжи, чтобы их представить где-то, например, в приговоре или где-то еще, как что-то подтверждающее в обвинении. Условия нахождения в зале суда улучшились в том смысле, что стало менее тесно. Это такая малость на фоне всего остального. Например, тем, кто дальше от экрана, еще хуже видно и слышно. Да? То есть одно чуть лучше, другое сразу хуже. Мой подзащитный же сказал Николай Кавказский, что мне отсюда хронометраж не видно. Я не знаю, с чем это связано, и не хочу гадать. Может быть, сами те, кто вот организует этот процесс, пытаются представить себя заботливыми и откликающимися на обращение. Обращений-то уже много было. Это не имеет никакого значения, какой конкретный повод. Важно, что сам образ жизни тюремный с работой в таком процессе несовместим. Это раз, потому что для работы в таком процессе нужно восстанавливаться, нужно, чтобы силы были. Нужно, чтобы человек не со сном боролся, не с усталостью, не с болью в спине, в голове и так далее, да, и не превозмогал себя в попытках что-то увидеть, а чтобы он мог интеллектуально работать. Этой возможности нет. Не говоря уже про все остальные условия с подъемом там, в 6 часов, возвращением за полночь. ущербным питанием, а точнее его отсутствием в течение дня. Это же все никуда не делось, а то, что мы видим, это витрина, это такая внешняя часть.
Говорил адвокат Николая Кавказского Вадим Клювган. Следующее слушание по уболотному делу назначено на 31 июля. Сегодня вечером в московском клубе «Артефак» второй благотворительный вечер с целью сбора средств обвиняемым по так называемому «болотному делу». Первый подобный аукцион состоялся год назад в клубе «Завтра» по инициативе политического активиста Виталия Шушкевича. Тогда было собрано почти 200 тысяч рублей, которые поровну разделили между 13 содержавшимися в ту пору в заключении участниками «Марша миллионов» на Болотной площади. Теперь заключенных почти три десятка. В клубе «Артефак» собираются гражданские активисты, деятели культуры, журналисты и прочие сочувствующий узникам Болотной. О благотворительном аукционе мне рассказал арт-директор клуба «Артефак» Артем Дертев.
Благотворительный аукцион в поддержку узников болотного дела не имеет конкретных организаторов. Там есть целый ряд заинтересованных лиц, которые выражают более гуманитарную активность, нежели активность политическую. Тон, в рамках которого многие известные люди, блогеры, журналисты, телеведущие, актеры, Илья Ахиджакова в том числе, и Татьяна Лазарева, и еще многие другие, принесут какие-то свои личные вещи, которые связывают их, может быть, с болотным делом, а может быть, это просто какая-то любимая личная вещь или какой-то предмет интерьера или искусства, и продадут его на этом аукционе, по возможности выручив максимальное количество денег. Все деньги будут переданы в фонд поддержки узников болотного дела. Первый аукцион, к сожалению, проходил не в «Артефаке». Мы знаем о том, что было достаточно количество народу, и что денег удалось собрать фактически сколько планировали организаторы вначале.
А почему вы приняли решение организовывать себя в клубе?
Это личная гражданская позиция любого заведения. Заведение может или позволить себе провести такое мероприятие, или отказать. Здесь мы пользуемся гуманитарными идеями, не имеющими отношения к политике. Лично меня это дело касается. Я считаю, что люди, которые незаконно сейчас находятся в следственных изоляторах и так далее, имеют право на поддержку, в том числе и на поддержку людей, вместе с которыми они выходили 6 мая прошлого года на Болотную площадь.
Не опасайтесь вы репрессии со стороны властей? Вот завтра санинспекция придет к вам в клуб?
Санинспекция пусть приходит, у нас все в порядке. Мы готовы к тому, чтобы встретить любых гостей, но мы никогда в жизни не шли на провокации, не делали ничего противозаконного. Все, чем занимается клуб «Артефак», от концертов до собраний, имеющих некую гуманитарную политическую подоплеку, все согласовано, все находится в рамках закона.
Вы видите это мероприятие как просто встречу людей, объединенных какой-то общей целью? Или там будет концерт, или это какая-то светская вечеринка? Что это по формату?
Встреча в первую очередь, естественно, встреча людей, объединенных общей целью, потому что у людей есть вопросы, о которых они хотели бы поговорить, и есть конкретное дело, ради которого эта встреча состоится. Значит, я думаю, что все это похоже на такое некое дружеское собрание единомышленников, а нежели на творческо-светское мероприятие. Мы постараемся сделать так, чтобы мероприятие прошло наиболее эффективным. Это наша основная задача. В первую очередь информация распространялась в социальных сетях. Сегодня будет еще достаточное количество СМИ для того, чтобы эта информация прошла дальше, чтобы в случае необходимости мог состояться и третий, и, может быть, последующий аукцион.
Вы ожидаете аншлага в клубе сегодня?
Безусловно.
Говорил арт-директор клуба «Артефак» Артем Дертев. Среди участников благотворительного вечера поддержки узников Болотной – московский поэт Лев Рубинштейн. Я так подозреваю, что год назад вы были в клубе «Завтра» тоже на благотворительном аукционе, верно? Что за этот год в вашем отношении к этому делу изменилось?
Нет, в общем, в отношении мало что изменилось, по существу изменилось только количественно, но в том смысле, что несчастные люди, совершенно невиновные люди, за столько времени величонкой и за всякими более благими событиями общества постепенно они забывают, что совершенно неправильно. И мне кажется, что вот подобного рода, это тут практическую тему собрать просто для людей, немножко терять и для их родственников, но и поддержать их нравится, и напомнить обществу, что вообще эта проблема есть, и мне лично кажется, это проблема, вообще проблема по заключениях, может быть, на сегодняшний день самое главное. Просто потому, что это человеческие истории. Не хватает воображения представить себя в этой истории. А это надо делать.
Почему забывают об узниках Болотной? Почему нет волны сочувствия, поддержки этим людям?
Это у них законом новостей вообще. Да, новость, как известно, является актуальной несколько дней, а потом она перестает быть новостью, появляются другие новости, и человеческое внимание переключается в другие. Это, к сожалению, естественный процесс. Именно поэтому надо постоянно напоминать, потому что новостью, а исчезает, а проблема остается, и более того, усугубляется и быстрее.
Вы в какой форме будете участвовать сегодня в аукционе? Вы принесете какой-то лот или готовы просто финансово поддержать узников Болотной? Или важен сам факт присутствия?
По просьбе организаторов я захвачу книжку. За своей подписью, к что я за сколько будет, но он говорит, если эта скромная часть хоть сколько-нибудь, значит, поможет. Тоже по просьбе организаторов, да, они просили на каком-то источнике написать просто какую-то фразу или призыв, я это тоже сделал. Я даже придумал, я написал такой свои фирменные карточки, я написал «Поможем истории, кто чем может».
О благотворительном вечере в клубе «Артефакт» говорил московский поэт Лев Рубинштейн. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вечер, 30 июля. Вот главные темы второй половины этого часа. В Вашингтоне открылись израильско-палестинские переговоры об урегулировании ближневосточного кризиса. Балет Большого театра начал юбилейные гастроли в Лондоне. Грузинская пресса оценивает итоги визита патриарха Грузинской православной церкви в Киев и Москву. Продолжу программу и расскажу об этих темах после того, как напомню вам главные новости уходящего дня вторника, 30 июля, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Газете «Коммерсант» стало известно, что в связи с решением Европейского суда по правам человека может быть отменен не только приговор по первому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, но и приговор по делу бывшего начальника отдела внутренней экономической безопасности ЮКОС Алексея Пичугина. Пичугин получил пожизненный срок. Полицейская операция на московских рынках продолжается, задержано почти 500 человек. Задержанные проверяются на причастность к преступлениям и административным правонарушениям. Украина отказала в предоставлении статуса беженца активисту российского социалистического движения Филиппу Гольцову. Парламент Пакистана большинством голосов избрал президента страны предпринимателя Мамнуна Хусейна. Он вступит в должность в сентябре этого года. Посетившая с визитом Египет верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон встретилась со смещенным президентом этой страны Мохаммедом Мурси. Таковы главные темы уходящего дня вторника, 30 июля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день вторник, 30 июля. Деловым ужином начался двухдневный предварительный этап израильско-палестинских переговоров, во время которого должны быть установлены рамки переговорного процесса, нацеленного на достижение мирного соглашения между Израилем и палестинской автономией. В отличие от предыдущих попыток, участники первых за почти три года переговоров ничего не сообщают о том, что конкретно будет обсуждаться во время переговорного процесса. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Новая попытка возобновления израильско-палестинского мирного процесса сопровождается демонстративно сдержанными заявлениями ее участников и посредников. «Не секрет, что перед участниками переговоров трудный выбор», заявил госсекретарь Джон Керри. «Им придется искать разумные компромиссы по сложнейшим эмоциональным символическим проблемам. На мой взгляд, именно разумные компромиссы будут ключом к успеху этих усилий». Глава израильской делегации, бывший министр иностранных дел страны Ципи Ливни, после встречи с генеральным секретарем ООН определила ближайшую цель участников переговоров как попытку установить атмосферу доверия. Представители палестинцев на переговорах решили не делиться с репортерами своими ожиданиями по поводу переговоров с израильтянами. Согласие двух сторон вернуться к переговорам, согласие, ставшее результатом личных настойчивых усилий Джона Керри, было воспринято наблюдателями как сенсация. Но многие из них предупреждают, что даже скромные надежды могут превратиться в мираж. Агентство Associated Press, например, отозвалось на назначение в понедельник Мартина Индека, бывшего посла США в Израиле, американским посредником на переговорах, комментарием о том, что главные действующие лица этих переговоров, представители Израиля, палестинской автономии и Соединенных Штатов, были ключевыми игроками в нескольких провальных попытках проведения израильско-палестинских переговоров. В багаже у этих людей нет никаких успехов на поприще мирных переговоров. Собеседник «Радио Свобода» Хафиз Малик, профессор университета Виланова в Пенсильвании, сомневается в успехе этого начинания, считая, что обстоятельства не способствуют поиску компромиссов. «Я очень сомневаюсь, что эти переговоры зайдут далеко. Вот почему. Прежде всего, баланс сил заметно сместился в последние годы в пользу Израиля. Трудно представить, что может заставить пойти израильских лидеров на принципиальные уступки, которые от них наверняка потребуют палестинцы. Например, разделение Иерусалима или возвращение миллионов палестинских беженцев. В действительности, на мой взгляд, с точки зрения израильтян, в израильско-палестинском противостоянии установился своего рода статус-кво, который уже не может быть изменен силой. Есть ли у них в данной ситуации стимул идти на уступки палестинцам?
В известном смысле, как мне кажется, с этой данностью смирилось и нынешнее палестинское руководство. Хотя оно, естественно, не говорит об этом открыто. Радикалы во главе с группой «Хамас» заперты в Газе. А Махмуд Аббас и его окружение — это прежде всего бюрократы. Они не революционеры, и их вполне может устраивать нынешнее двусмысленное положение. Палестинская автономия не является полноценным государством, но она и не колония. Аргументы немногочисленных оптимистов собраны газетой Christian Science Monitor. Они говорят, что самым очевидным стимулом для Аббаса и Нетаньяху может быть желание обеспечить своим именам место в учебниках истории и опасения по поводу того, что потрясения на Ближнем Востоке могут вновь разжечь и израильско-палестинский конфликт. Госсекретарь Джон Керри поставил трудные условия участникам переговоров. Он потребовал от них не придавать гласности детали дискуссий в надежде на то, что эти дискуссии будут вестись в стенах кабинетов, а не на страницах газет. Но самый большой интерес вызывает, скорее всего, не позиции израильтян и палестинцев, а сюрприз, который наверняка готовится в стенах Госдепартамента, то есть американские инициативы. Практически во всех предыдущих попытках израильско-палестинских переговоров именно Соединенные Штаты предлагали планы мирного процесса и выдвигали различные инициативы. Считается, например, что переговоры 2010 года, первая попытка президента Обамы посредничества в конфликте между израильтянами и палестинцами, была сорвана из-за того, что Белый дом настаивал на замораживании расширения израильских поселений в качестве предварительного условия. Это условие оказалось нереалистичным. На этот раз переговоры, судя по всему, начаты безо всяких предварительных условий. Джон Керри лишь предположил, что переговорный процесс займет 9 месяцев. Но, как предсказывают эксперты, Вашингтону придется выйти с собственными инициативами.
На тему работал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. В Иерусалиме и Тель-Авиве тоже не ожидают быстрого успеха переговоров. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Элла Котлер.
Пока неизвестно, какие гарантии США дали обеим сторонам. Палестинские источники утверждают, что госсекретарь США Джон Керри заверил главу палестинской автономии Махмуда Аббаса в том, что Израилю не позволят совершать такие провокационные действия, как поселенческая активность, а также что будут отвергнуты все варианты создания палестинского государства во временных границах. Израильская пресса и общество полны возмущением по другому поводу. Правительство страны решило в качестве жеста доброй воли освободить 104 палестинских заключенных. Председатель финансовой комиссии Кнессета Нисан Сломянский из партии «Еврейский дом» назвал это решение правительства беспрецедентным позором. Возле канцелярии главы правительства прошла первая демонстрация протеста. В ней приняли участие сотни израильтян. Активисты из ассоциации жертв террора «Альмагор» заготовили черно-белые плакаты с портретами людей, погибших в терактах. Освобождение пройдет в 4 этапа на протяжении 9 месяцев, а не совпадет с началом переговоров. Тем не менее, в ответ на этот жест доброй воли, Израиль не получает от палестинской автономии ничего, кроме согласия участвовать в переговорах. Премьер-министр Израиля обратился к гражданам страны с открытым письмом, в котором говорит о том, что понимает их возмущение, но подчеркивает необходимость того, чтобы идти на такие тяжелые шаги во имя успеха мирных соглашений. О том, чего ожидают от переговоров и в чем суть израильского жеста доброй воли, «Радио Свобода» рассказывает израильский политолог Арик Эльман.
Возобновление переговоров с палестинцами интересно в данный момент тем, что проходит на уровне абсолютно нулевых ожиданий со всех сторон, за исключением таких записанных оптимистов, которые при каждом возобновлении переговоров уже ждутся возникновения нового Ближнего Востока на горизонте, не, разумеется, самих организаторов переговоров Соединенных Штатов Америки. В этом можно осторожно видеть некий залог оптимизма, хотя бы исходя из того, что в ближайшие 9 месяцев никакого кризиса в этих самых переговорах, о ходе которых, кстати, докладывают ни израильское, ни палестинское общество не предполагается, не произойдет никакого драматического кризиса, который повлечет за собой новую вспышку насилия. Для израильской стороны переговоры начинаются в весьма выгодных условиях, надо это четко сказать, несмотря на общественное недовольство и протесты, связанные с освобождением, предстоящим освобождением террористов из основной организации ФАТХа, определенных еще до подписания соглашения ОСЛО в 1993 году, и значительная часть из которых является убийцами. Тем не менее, это наименьшая цена, которую Израиль должен был заплатить, если рассматривать долговременные дипломатические цели. От Израиля не потребовали принять обязательства относительно того, что территориальное урегулирование будет проходить на базе так называемой границы 1947 года, если точнее линии прекращения огня 1949 года. От Израиля не потребовали заморозить или дать официальное обязательство замораживания строительства на контролируемых территориях. Это, как мы помним, были два основных требования, выдвинутых к Израилю президентом США Бараком Обамой в начале его первой каденции в 2009-2010 году. Эти требования сорвали, в общем-то, весь переговорный процесс.
Если даже мирное соглашение с палестинской автономией будет достигнуто в результате переговоров, то оно будет вынесено на всенародный референдум, как в Израиле, так и в автономии. При этом, как подчеркнул Арик Эльман, весьма вероятно, что израильская линия максимальных уступок не сойдется с минимальной линией палестинских требований. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
В эфире Радио Свобода и в видеотрансляции на сайте Свобода.орг в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями Радио Свобода. И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 30 июля. На Украине парламентская оппозиция продолжает настаивать на перевыборах киевской власти. Почти три недели назад оппозиционеры сорвали заседание нелегитимного, по их мнению, Киевсовета. Сейчас, в разгар отпускного сезона, может состояться внеочередное заседание киевских депутатов, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
Внеочередное заседание Киевсовета, как пообещала ранее его секретарь Галина Герега, будет проходить в условиях усиленных мер безопасности. Депутатам Верховной Рады, сорвавшим предыдущее заседание, власти пригрозили лишением мандатов. Несмотря на это, оппозиционеры заявили, что не позволят работать органу городской власти, пятилетний срок полномочий которого закончился еще 2 июня. Уже более года нет в украинской столице и мэра. Два месяца назад Конституционный суд, его оппозиция называет карманным судом главы государства, постановил, что киевляне смогут избрать новую власть только в 2015-м, одновременно с региональными выборами по всей стране. Как пишет украинская пресса, президентский ставленник, глава киевской администрации Александр Попов сейчас требует от бюджетных организаций писать письма с призывом восстановить работу Киевсовета. Вот что по этому поводу сказал сам Попов в интервью украинской службе «Радио Свобода».
Ну, это точно не моя инициатива.
Это точно не моя инициатива. Я провожу консультации, прежде всего, с профсоюзными организациями, которые представляют различные бюджетные направления. Но ни разу не говорил о том, что надо организовывать такие процессы. Мы таких указаний не давали. Поэтому я считаю, это какая-то инициатива на местах. Горадминистрация безрезультатно пыталась найти общий язык с оппозицией. Представители партии «Батьківщина», «Удары свободы» настаивают на самороспуске горсовета и назначении выборов мэра и депутатов Киевсовета. Если пойти навстречу оппонентам власти, то Киев, по словам Александра Попова, может ожидать коллапс.
Политические силы на сегодняшний день пока еще, на жаль, занимают позицию, что...
Политические силы на сегодняшний день продолжают заявлять, что будут блокировать работу Киевсовета до тех пор, пока не будут объявлены перевыборы. Каким может быть результат такой политики? Допустим, решение о выборах в ближайшее время будет принято. Полномочия депутатов прежнего горсовета будут нелегитимны, а новые депутаты смогут приступить к работе не ранее середины декабря. Таким образом, получается, что почти до следующего года мы не сможем принимать какие-либо решения. Это приведет к коллапсу. У нас остановится транспорт, потому что мы не сможем его финансировать. Мы не сможем делать социальные выплаты и не сможем подготовиться к отопительному сезону. Это просто абсурд. Эти слова Александра Попова комментирует депутат Верховной Рады от оппозиционной партии «Батьківщина» Александр Брегинец.
На самом деле не имеет значения, к чему приведут те или другие выборы, а они, конечно же, приведут к поражению Попова и его команды. Но если нужно проводить выборы, и это предусмотрено законом, выборы нужно производить. В данном случае самоуправление, права громады на избрание своих представителей, они крайне важны, они гарантированы Конституцией. Что касается попыток власти собрать заседание нелегитимного Киевсовета, конечно же, оппозиция не будет содействовать этому. Наоборот, мы сделаем все возможное, чтобы этого не произошло. Но если говорить честно, то, конечно же, это не конфликт между оппозицией и Полом. Это конфликт между оппозицией и Януковичем, который привел к такому состоянию, не дал возможность провести выборы. И больше того, многие из украинцев говорят о том, что технология продления срока работы Киевсовета, то есть с 5 лет до 7,5, как многие этого хотят, это технология, которая может быть использована в будущем по отношению к самому президенту, когда будет объявлено, что по каким-то причинам невыгодно проводить выборы президента в 2015 году, а давайте выберем президента вместе с новым парламентом в 2017 году.
Один из вопросов, заданных Попову во время интервью «Радио Свобода», касался причин запретов Киевской горадминистрации на проведение оппозиционных акций на Майдане, одном из главных символов оранжевой революции.
Наше сердце – это Майдан Незалежности, да, это территория, где мы должны объединить.
Наше сердце – это Майдан Незалежности. Я бы исключал там любые политические акции, которые нас разъединяют. Это как приходишь в церковь, где намолено. Точно так и здесь. Но законом это нельзя запретить. Здесь нужна определенная ответственность и понимание этого процесса. Но когда в центре города кто захотел, тот и поставил, например, палатку, а завтра он, может, захочет там жарить шашлык, мы дойдем до того, что к нам будут приезжать туристы, ставить палатки в центре, отдыхать, и мы не будем на это реагировать. Это ненормальная ситуация.
Ненормальная ситуация.
Как заявляет украинская оппозиция, не допускать демонстрантов на Майдан требует от силовых структур и столичных властей лично глава государства, поскольку Виктор Янукович опасается, что протесты на главной площади страны могут здесь перерасти в еще одну революцию. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Грузинская печать активно обсуждает итоги поездки патриарха Грузинской православной церкви Илии в Россию. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Грузинские журналисты и эксперты отмечают, что глава Грузинской православной церкви долгое время был единственным высокопоставленным представителем страны, с кем после августовской войны встречались российские официальные лица, в том числе Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Эксперт информационного агентства GHN Давид Варишвили в своем блоге напоминает, что патриарх Илья включился в урегулирование грузино-российских отношений еще в ходе боевых действий, когда он поехал в зону конфликта и встретился с командующим Восточной группировкой российских войск генералом Борисовым и сумел договориться об обмене пленными. Несколько недель спустя, после 5-дневной войны, грузинский патриарх поехал в Москву и провел переговоры с российским руководством, в том числе премьер-министром России Владимиром Путиным. Вернувшись в Грузию, патриарх сделал ряд довольно нелицеприятных для президента Саакашвили заявлений, намекнув, что тот мог избежать войны и поступил опрометчиво, отдав приказ о начале наступления на Цхинвали. «Мудрый руководитель обойдет стену, а не попытается ее сломать», отметил глава церкви в одной из проповедей. Тем не менее, Илья II всегда выступал за восстановление территориальной целостности Грузии, считая Абхазию и Южную Осетию неотъемлемыми частями грузинского мира не только в политическом, но духовном и культурном плане. Связи с Российской Православной Церковью, которая по-прежнему признает канонические границы грузинской церкви, рассматривались как предпосылка для изменения политики Москвы по отношению к бывшим автономиям Грузии. Вернувшись в Тбилиси после очередной встречи с президентом Путиным в рамках празднования 1025-летия крещения Руси, Илья II заявил информационному агентству Interpress News, что визит прошел успешно, и Владимир Путин, по словам Светлейшего, обещал помочь в деле возвращения грузинских беженцев в Южную Осетию. В то же время интернет-газета «Палитра» публикует высказывание владыки Теодора Чуадзе, сопровождавшего главу грузинской церкви в ходе торжественных мероприятий. По словам владыки, Россия обещала в ближайшее время подключиться к процессу возвращения беженцев. Эти заявления, естественно, стали темой номер один. Правда, значительная часть экспертов, которых я попросил прокомментировать итоги визита Ильи II и перспективу возвращения грузинских беженцев, либо воздерживались, наверное, из уважения к главе церкви, либо открыто высказывали негативно-скептическое отношение. Вот, например, комментарий политолога Михаила Тавхелидзе.
Я думаю, это совершенно нереально, и или же Илья II просто неправильно понял, что ему Владимир Владимирович сказал. Что такого не может быть в принципе. Пока Абхазия и Южная Осетия оккупированы Россией, по-моему, это не его дело. Политика и отношения между Россией и Грузией должны заниматься избранные политики, там, я не знаю, правительство, президент и так далее. Грузинская и русская православная церковь, они очень тесно связаны. Если меня спросить, то корни этой связи уходят глубоко в органы безопасности Советского Союза еще. Это же ничего не меняет.
Единственным политиком, кто открыто приветствовал визит Ильи II и выразил главе церкви полную поддержку, а также уверенность в реальности возвращения беженцев, оказалась бывший председатель парламента и кандидат в президенты Нина Бурзянадзе. В интервью «Радио Свобода» госпожа Бурзянадзе заявила, что считает президента Путина человеком слова.
Раз о таком было сказано, значит, есть какие-то возможности. Я, естественно, сейчас не могу детально говорить, поскольку я детально не в курсе, и я не встречалась пока с патриархом, надеюсь, с ним на днях встретиться. Но я уверена, что эти слова были сказаны не просто так. Я слышала от Владимира Путина некоторые другие соображения относительно российско-грузинских отношений и отношений Грузии с Абхазией и Южной Осетией.
Одной из причин, по которой Российская Православная Церковь не признает автокефалию Абхазской Церкви, считают опасения ответного хода со стороны Тбилиси, а именно признание автокефалии Украинской Церкви Киевского Патриархата. Визит католикоса-патриарха Ильи II был обречен стать важным и знаковым политическим событием, но поскольку патриарх вернулся на родину лишь утром во вторник, детальный и более глубокий анализ его итогов еще предстоит. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Лондонском королевском оперном театре «Ковент Гарден» начались трехнедельные гастроли балетной труппы Большого театра. Они приурочены к 50-й годовщине первого ее визита в британскую столицу по приглашению импресарио Виктора Хочхаузера. Гастроли продлятся до 17 августа. Они проходят в непростой для балетной труппы обстановке. Сменились и директор театра, и художественный руководитель труппы, поговаривают о кризисе в балетном коллективе. Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Гастроли балета Большого театра – центральное событие летнего сезона Лондона. Британская пресса широко освещает гастроли, и практически все статьи на эту тему начинаются с рассказов о конфликтах и скандалах в балетной труппе Большого, об увольнение директора театра Анатолия Иксанова, нападение на бывшего худрука труппы Сергея Филина, увольнение ведущего танцовщика Николая Цискоридзе и о сотрясающих коллектив интригах. Правда, новоназначенный директор Большого театра Владимир Урин уже заявил в Лондоне, что все это в прошлом, а прима-балерина Мария Александрова уверенно сообщила «Радио Свобода», что переживаемый труппой кризис никак не отразился на качестве балетных постановок. Тем не менее, британские балетоманы, осаждающие сейчас театр «Ковент Гарден», полны оправданных сомнений, страхов и неуверенностей, которые способны развеять лишь привезенные в Лондон 5 балетов. Гастроли начались с апробированного во многих странах «Лебединого озера» Чайковского постановки Юрия Григоровича. Будут показаны также «Баядерка» Минкуса в традиционной постановке «Петипа», «Спящая красавица» Чайковского в обновленной версии Григоровича, «Пламя Парижа» Асафьева в постановке Ратманского. Британской премьерой станет трехчастный балет «Драгоценности» в постановке Баланчина на музыку трех композиторов Фаре, Стравинского и Чайковского. Если быть точным, то первые гастроли балетной труппы Большого театра в Лондоне состоялись в 1956 году. Тогда в Лондоне танцевала Галина Уланова. Некоторые британские балетные критики с ностальгией сравнивают балет советской эпохи, соединявший имперский классицизм с бравурными пропагандистскими постановками, и отдают предпочтение современной труппе Большого, считая, что ее балетное искусство более разнообразно, менее предсказуемо и открыто новациям.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. А сейчас в эфире «Радио Свобода» гастроли балетной труппы Большого театра комментирует британский балетный критик Джеффри Тейлор.
Труппа Большого театра так велика, в ней такое количество рвущихся к авансцене индивидуальностей, что создается впечатление, что мало кто в ней понимает. Большой театр в целом имеет более важное значение, чем амбиции работающих в нем личностей. Здесь нужна чья-то сильная воля со стороны, чтобы заставить более чем 200 человек осознать и принять такую ситуацию. В этом сейчас важнейшая проблема Большого театра, которая позволит коллективу выйти из психологии. психологического кризиса. Однако не думаю, что этот кризис как-то сказался на художественном качестве балетных спектаклей. Репутация балетной труппы Большого по-прежнему очень высока, но театр нуждается в директоре, способном вывести его из конфликтной ситуации. Здесь нужно учитывать, что балетная труппа – невероятно конкурентная, постоянно соперничающая среда. В ней происходят непрерывные битвы за ведущие роли, за солирование, за участие в популярных спектаклях. Тем не менее, мы в Британии обожаем балет Большого театра. Я бы отметил одно важное достоинство его репертуарной политики – успешное сочетание традиции и новаторства. Сейчас балетные труппы во всем мире стремятся к современному репертуару, рассчитанному на новую молодежную аудиторию. Везде, как и в Большом, идут спектакли в постановке Уэйна Макгрегора и Алексея Ратманского. К сожалению, в Британии балетная традиция не сохраняется, но в Большом ее любят и хранят, и при этом его труппа открыта новым веяниям. Я уже не говорю о фантастической технике танцовщиков, таких пируэтных прыжков нигде не увидишь. Нездоровая атмосфера в труппе, похоже, преодолевается, спектакли по-прежнему поражают творческой мощью. Если сравнивать труппу Большого со всеми гастролировавшими в Лондоне иностранными балетными труппами, то могу сказать, не было ни одного балетного коллектива, даже близко сравнимого с Большим, и это при всех происходящих сейчас в нем внутренних конфликтах.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 30 июля работала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына, был британский балетный критик Джеффри Тейлор. Балет Большого театра начал гастроли в Великобритании. Вот так обстояли дела во вторник, 30 июля 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до вечера четверга. Завтра программу проведет мой коллега Александр Гостев. Но знакомство с главными темами сегодня программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Писатели, художники, музыканты. Драмы, запечатленные в звуке. Голоса прошлого. Удачи и поражения нашей недавней истории.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Первый выход в эфир во вторник в 22 часа. Повторы в среду в 9 утра и в час дня.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».